Телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова и мой коллега из газеты «Ведомости», редактор отдела комментариев Максим Трудолюбов. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
И мы сегодня будем говорить о том, как чувствуют себя российские регионы и что вообще известно вот в научном и в экономическом смысле, да, жизни за пределами столицы. Потому что всегда мы слышим много претензий разного рода, много упреков. Ну, наши гости представляют Институт региональной политики.
В основном к тому, что мы ничего не знаем.
Вот именно поэтому, да, я ровно это имела в виду. Спасибо. Институт региональной политики представляют наши гости. Генеральный директор Булат Столяров и директор по федеральному и региональному консалтингу Марина Удачина. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И прежде чем мы будем говорить о вашем исследовании, о рейтинге конкурентоспособности российских регионов, тут у нас много лежит в студии, телезрители видят, радиослушатели поверят нам на слово с Максимом, да, и лежит много красивых печатных изданий, все так очень, такие толстые книжки с большими таблицами, вы нам все расскажете. Но если можно, в начале вопрос, имеющий отношение к сегодняшней нашей ситуации, от Алекса Кана из Москвы, который спрашивает, какие регионы, по вашему мнению, более всего почувствуют замедление роста российской экономики в ближайшие пару лет.
Ну, давайте я попробую ответить. Я, благо, сегодня уже тренировался отвечать на этот вопрос.
Вы пришли
ваших коллег-журналистов. Да. Вообще, вы знаете, рейтинги — вещь интересная, особенно интересная эта вещь становится в динамически меняющемся мире, который мы наблюдаем в последние несколько месяцев. Например, сегодня Давосский экономический форум опубликовал рейтинг конкурентоспособности стран мира, и там существует довольно много справедливых выводов на, видимо, январь 2008 года,
но потому никак, что американцы не, да, там на первом месте.
Потому что там Америка на первом месте, да, и будет, конечно, очень интересно посмотреть на то, как это изменится
в
следующем году. Россия поднялась на несколько пунктов, да, и заняла 50 какое-то место.
Ага.
Так вот, переходя к российским регионам, да, мы, безусловно, оценивали при рейтинговании конкурентоспособности регионов статистический факт прошлого года, иначе рейтинги не делаются, и при этом мы представляем этот рейтинг сейчас, когда многое изменилось в области ликвидности, в длине и цене денег в мире, и Россия это, конечно, как-то почувствует. Наиболее очевидный вывод, наиболее очевидные последствия для регионов России выглядят так. У нас на территории страны было запланировано до июля-августа 2008 года достаточно большое количество крупных инвестиционных проектов, мегапроектов, которые должны были быть реализованы в ближайшие 5 лет на территории страны.
И что от них осталось на сегодняшний день, на октябрь?
Ну, вы знаете, вы видите, что крупные инвесторы очень сильно корректируют и секвестируют, да, в основном свои инвестиционные программы в связи с тем, что длинных денег привлечь невозможно, короткие стоят очень дорого, и это, конечно, в сильной степени меняет тонус относительно того, чтобы делать новые инвестиционные проекты. Вот. И отвечая на ваш вопрос, какие регионы наиболее сильно почувствуют нынешний кризис в своем развитии, ну, мой ответ такой. Безусловно, те, магистральным направлением развития которых на ближайшие годы был выбран путь реализации мегапроектов, крупных инвестиционных проектов с большим количеством заемного финансирования. Это регионы нового сырьевого освоения, это регионы новой индустриализации, это регионы, которые ставили на бурное инвестиционное развитие крупных портов, регионы, которые рассчитывали на серьезное развитие инфраструктуры на
так
своей территории.
Так это регионы, которые процветали, условно говоря?
Ну, то есть сейчас мы говорим, насколько я понимаю, о планах, да? То есть, вероятно, можно предполагать, что большие инвестиционные и инвестиционные планы, они отложатся. Ну да, они отложатся.
Ну, они отложатся, и это будет влиять определенным образом на карту страны, и это будет влиять в основном, в первую очередь, на те регионы, на территории которых эти планы, собственно, и были локализованы.
Ну, вот я бы еще хотела сказать, что, безусловно, мы говорим о замедлении роста регионов, которые являются либо потенциальными центрами роста, либо регионами-лидерами. Но не надо забывать, что у нас были еще и те, которые сегодня находились в зоне нестабильного развития. И, безусловно, в нынешней ситуации их положение не улучшится.
А вот если говорить в целом о рейтинге и... как раз вот вышел мировой рейтинг и ваш, есть принципиальная разница в критериях? То есть вот, насколько я помню, мировой рейтинг, он учитывает, там, у него есть несколько таких блоков вот этих вот факторов, которые учитываются, то есть макроэкономическая политика, стабильность такая финансовая, по которой Россия, кстати, обычно всегда занимает хорошие места. Потом существует качество институтов, по которым Россия занимает обычно не очень высокие места. Ну, еще там несколько групп. Вот это те же факторы? Здесь, для регионов.
Видите, совокупность факторов, она выбирается в зависимости от того, что мы понимаем под конкурентоспособностью. Когда мы говорим о глобальной конкурентоспособности, да, это то, о чем вы говорите, то, на чем строят рейтинги Всемирный экономический форум или Институт международного развития, который тоже определяет конкурентоспособность стран, то это прежде всего качество среды. Вот. Мы под конкурентоспособностью региона понимали возможности, способность региона создать условия для устойчивого развития. То есть это экономический рост, сопровождаемый благоприятной окружающей средой и повышением качества жизни населения. И именно вот это понимание, оно определило ту совокупность факторов, которые мы оценивали. И, в общем-то, все то, что вы сказали, в том или ином виде отражено в совокупности 130 показателей, которые положены в основу.
Давайте конкретнее,
ну,
на
да,
самом деле.
Вот, да. Несколько основных показателей. Чтобы просто было
и
понятнее.
Несколько примеров конкретных регионов. Ну вот, предположим, на первом месте в совокупном рейтинге кто стоит?
Вот по вот всем показателям. Может быть, вот так еще задать вопрос интереснее. Вот я только бегло взглянул на список, но на самом деле его не помню. Но если бы я вообще ничего не знал, то я бы сказал так. Москва, Петербург, Питер. Тюмень. Вот это правда или нет? И вообще, есть ли неожиданности в списке лидеров?
Ну да, есть. Ну, в общем, на самом деле, вы говорите вещи совершенно понятные и очевидные, да, и мы поэтому отошли от рассмотрения конкурентоспособности в одной плоскости. Мы решили, что такая сложная система, как регион, которая многоаспектная, которая характеризует большое количество параметров, ее сложно вписать в одну какую-то плоскость. И поэтому наш рейтинг, результаты нашей оценки, они отражают, ну, всю совокупность характеристик региона. То есть мы говорим о том, чем регион объективно обладает, и это первая буква нашего рейтинга. И по вот такому традиционному подходу к оценке, безусловно, те регионы, которые вы назвали, они возглавляют наш рейтинг. Это Москва, Санкт-Петербург и ряд ресурсных регионов, они лидируют в нашем рейтинге. Но если сопоставить два параметра, то есть нанести на эту плоскость уровня конкурентоспособности качество и стабильность развития, то есть то, насколько заложенные сегодня тренды обеспечат рост или хотя бы сохранение текущего положения региона в будущем, то ситуация радикально меняется. И лидеры в рейтинге становятся другими, а именно Самарская область и Краснодарский край.
Самарская область? Краснодарский край, это я понимаю. Mm-hmm. У них там перспективы, спортивный рост, золотые медали, все такое. А Самарский край, это что такое?
Самарский край такого, к счастью, пока нет. Самарская область – это регион Российской Федерации.
Может быть, будет создан.
Который является одним из лидеров экономического развития в настоящий момент. И имеет все предпосылки для устойчивого роста, потому что он находится в достаточно удачно расположенном месте. Да, это территория, которая достаточно сильно развита инфраструктурно. Это территория, у которой столицей является достаточно развитый город. Это вообще, ну, так довольно здорово схваченный с точки зрения экономического развития, развитости инфраструктуры, расселенности населения регион, который имеет все условия для того, чтобы диверсифицированно развиваться. Краснодарский край на самом деле обладает всеми этими же характеристиками, а то, что вы говорите про их спортивно обусловленные инвестиции, это не факт, что там доминирующий фактор для их развития, скорее всего, это может быть даже источник избыточных рисков для развития с точки зрения региона Краснодарского края.
Я все равно не понимаю, почему Самара, например, круче, чем Москва или Тюмень?
Знаете, сегодня, когда мы представляли результаты этого рейтинга на общественном совете Минрегиона, один из уважаемых экспертов, комментируя этот рейтинг, дал Москве другую оценку. Он говорит, как вы можете ставить Москву по конкурентоспособности вообще в графу А, если это самый страшный регион на свете, самый страшный город на Земле.
Если мы его все ненавидим, сказал.
Да, если мы его все ненавидим. Если я вчера опоздал на две встречи, на каждую из которых выехал за полтора часа.
А надо раньше вставать. Больше работать.
Да, безусловно, безусловно. Вот. Но если так без шуток, то Москва, безусловно, по конкурентоспособности занимает высокую позицию. Если я не ошибаюсь, первое место, да, у нас в Москве.
Со значительным отрывом.
Вот. Но когда мы включаем фактор устойчивости, то мы должны отвечать на вопрос о том, а есть ли у нас ответы на те инфраструктурные вызовы, которые мы видим в Москве? Есть ли у нас ответы на экологические вызовы, как фактор устойчивого развития, который мы видим в Москве? Есть ли у нас серьезный потенциал роста по ключевым для Москвы компетенциям, как там мирового финансового центра и так далее? То есть какова прогнозная динамика их устойчивого развития? И мы каждый раз сталкиваемся, в общем, с сомнительными ответами на все эти вопросы, и поэтому Москва как территория устойчивого развития находится в графе «Б». Вот там.
Ну и самое важное, просто каково самочувствие населения в Москве? Ведь Москва по внутренним самоощущению жителей находится на самых последних позициях. То есть население не удовлетворено.
А, это вот индекс социального самочувствия.
Да, что касается всех социологических опросов.
Угу. То есть, а на первом месте здесь получается кто в социальном самочувствии?
Регионы-середняки, как правило, довольны своей жизнью.
То есть вот Томская область,
регионы Сибири, область, да,
Чукотский автономный округ.
Почему нет? Я думаю, что это понятно.
Челябинская область, Башкортостан, Тюменская область. Это вот лидеры рейтинга социального самочувствия.
А вас спрашивают о перспективах крупных сибирских городов. Я напомню только номер для отправки смс-ок нам в программу «Большой дозор» в прямой эфир «Эхо Москвы» телекомпании RTVI 07-985-970-45-45. Вот Сергей из Омска как раз прислал смс-ку с таким вопросом. О крупных городах, как Новосибирск, Омск, Красноярск, конкурентные преимущества, за кем будущее лидерство в регионе, видимо, неспроста интересуется человек из Омска.
Вы знаете, когда мы говорим про будущее городов правее Урала, мы на самом деле вынуждены констатировать, что это будущее будет определяться во многом политическим решением федерального уровня. Потому что понятно, что агломерационный тип развития за Уральским хребтом будет предметом особого внимания федерации, никуда не денешься. Нам,
агломерационный тип?
Нам нужна какая-то сильная опорная сеть агломерации на востоке страны.
То есть это когда укрупняются города?
Да, когда мы
усиливается население.
Делаем там не только добычу сырья и немного ее переработки, но и имеем там опорный каркас агломераций, который обслуживает все экономические процессы с точки зрения финансов, с точки зрения образования, с точки зрения здравоохранения, с точки, ну, и так далее. Да? И можно говорить о том, что стратегический выбор находится на эту тему сейчас на федеральном уровне, и то, какую ставку сделает федерация относительно этих городов, в общем, скорее всего, так и будет. Но какие агломерации будут развиваться опережающим способом через организацию федеральных инвестиций, через формирование какого-то дизайна частно-государственных инвестиций и так далее.
На какие города, на какие регионы делать ставку.
Да, делать ставку, да. Но номинанты известны, и в вопросе прозвучала часть ответа. Это Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, дальше Хабаровск, Владивосток.
Вы знаете, Булат, вот согласно концепции долгосрочного развития России 2020, лидеры в Сибирском федеральном округе совсем иные. Это Республика Бурятия, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай и, как просил наш респондент, Томская область.
Это лидеры прогнозного роста?
Да.
Одно совпадение в этих списках.
Понимаете, при этом Омская область...
Слушайте, ну, господи, прости просто.
Что значит, господи, прости? Расшифруйте, пожалуйста, что вы хотели этим сказать.
Я не знаю, угадаю ли
я... Это неправильно или что?
То, что имел в виду Булат, но вот я по своим оценкам скажу, вот эти регионы, которые я только что перечислила, по нашим оценкам сегодня, они все замыкают список конкурентоспособности. То есть текущее положение их можно охарактеризовать как регионы с преимуществом, преимущественно слабыми конкурентными позициями.
То есть, по вашему анализу, это не бойцы.
Вот. А можно я еще? Я не знаю, что там будет расти. Из этого списка я вижу серьезные инвестиционные перспективы и серьезные перспективы опережающего развития только у Бурятии. Потому что то есть эта территория сейчас представляет собой в известном смысле экономическую пустыню, и там существует большой потенциал реализации крупных инвестиционных проектов. Там в проекте комплексное развитие Забайкалья у нас содержится там больше 10 миллиардов долларов инвестиций, но мы тоже должны эти оценки дисконтировать на кризис. Да? И если мы видели жгучее желание инвесторов реализовывать все эти проекты там, в металлургии, в урановой промышленности и так далее, то на этой цене денег все это будет, в общем, подвинуто по оси времени сильно вправо. И в общем, очень не хочется, чтобы инвесторы
передумывали,
принимали решение о том или ином типе регионального развития, ориентируясь вот на эти оценки в проекте концепции долгосрочного развития целой Российской Федерации.
А я вот хотел еще, чтобы лучше понять, на самом деле, вот смысл рейтинга и возможные отличия от мирового рейтинга. Вот насколько я понимаю, этот рейтинг мировой конкурентоспособности, там идеальная задача его автора в том, чтобы показать, какие страны лучше способны конкурировать за капитал, за денежные ресурсы и за человеческие ресурсы.
Точно.
Ну, если так все упростить, да?
Точно.
И при том, учитывая, они как бы исходят из некоторой идеальной картины, в которой и капитал, и человеческие ресурсы, они мобильны, и они как бы приходят, повинуясь законам свободного рынка, в те страны, которые лучше всего для них приспособлены. Там, если отвлечься на секунду от США, да, поскольку это вообще особая история, огромный рынок, а там всегда на верхних местах оказываются такие, в общем-то, не очень большие рынки, как Финляндия, там, Швеция, какой-нибудь Люксембург, Сингапур, Гонконг, то есть такие не очень большие страны, и страны, допустим, которые, как там в случае Сингапура и Гонконга, это вообще просто свободный порт.
Да, то есть, ближе к Самаре.
Ну вот, так я, собственно, и хочу понять, вот в идеале, вот российский регион, он за что конкурирует?
Он конкурирует...
И учитываете, я сейчас, простите, одну секунду, то есть, и учитывается ли в рейтинге то, что российский регион, он как бы конкурирует, ну, наверное, не в такой ситуации, как какой-то условный Сингапур, а вот Самарская область, она конкурирует не совсем за свободное движение, да, то есть как бы это не совсем такая ситуация полной свободы рынка, какая, допустим, теоретически может существовать в мире, хотя тоже, наверное, не совсем.
Да, у нас такой подход более комплексный. Смотрите, безусловно, регионы конкурируют за ресурсы, ну, инвестиционные, это то, о чем вы сказали. Соответственно, для этого важен бизнес-климат, важно качество предпринимательской среды и все вот эти параметры, которые, ну, развитие финансово-кредитной инфраструктуры, развитость институтов прочих, деловая активность населения, наличие трудовых ресурсов, все эти аспекты были охарактеризованы в нашем рейтинге. Это с одной стороны. Но с другой стороны, регионы конкурируют, и что очень важно сейчас, это за трудовые ресурсы. И здесь для того, чтобы мы могли привлекать население, нам важно качество городской среды, важна экологическая составляющая, важно развитие социальной инфраструктуры и совершенно другие факторы. И мы их тоже учитывали в нашем рейтинге. При этом регионы конкурируют еще и за туристов. И это совершенно другие параметры. У нас, например, есть такой интересный показатель, на наш взгляд. Это качество, стоимость пребывания бизнесмена в командировке в каждом регионе. То есть мы оценивали совокупную стоимость билета и проживания в гостинице, и средний счет там в пунктах общественного питания. То есть это тоже влияет и в том числе на туристский потенциал самого региона. Вот. И вся эта совокупность параметров, она вот образовала ну, ту совокупность, которую мы положили в основу нашего рейтинга.
Ну вот, опять-таки, если упростить, вот, например, еще несколько лет назад, не знаю, там больше 5 лет назад, с трудом можно было бы предположить, что Калужская область окажется таким быстро развивающимся местом, куда приходят, допустим, автомобильстроители. Да? Это ну, никак нельзя было бы угадать. Да? Ну вот оказалось, что это так. И, ну, вероятно, потому что там, глава, там, местные вот власти, они как-то хорошо умеют привлекать инвесторов. Вот этот момент, он в рейтинге учитывался такой, какие-то качества руководителей, которые не всегда можно описать обычными...
Видите ли, Максим? Вы знаете, ну...
Очень интересный вопрос.
Да, спасибо за интересный вопрос. Нас сегодня некоторые члены общественного совета тоже призывали заняться познавательной психиатрией и замерять самочувствие губернаторов как ключевой фактор конкурентоспособности регионов.
Мы счастье и несчастье жителей, на самом деле.
Мы обдумываем очень напряженно уже несколько часов это предложение. Как-то, наверное, можно было медицину привлечь
в качестве экспертов,
да, к этому вопросу. Однако правдой является то, что чрезвычайно высок для текущей конкурентоспособности регионов субъективный фактор, кадровый. Повезло, не повезло с губернатором.
Булат,
вот,
секунду,
и Калужская область,
я прошу прощения, да. Извините, что я вас перебиваю.
Не
договорю, но что делать? У нас тут, видите ли, Булат. У нас перерыв в несколько минут в программе «Большой дозор». Потом вы договорите обязательно.
Программа и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
Итак, мы продолжаем программу «Большой дозор» в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», в студии Ольга Бычкова и мой коллега из газеты «Ведомости», редактор отдела комментариев Максим Трудолюбов. Мы говорим о том, что происходит в российских регионах, и наши гости из Института региональной политики, генеральный директор Булат Столяров и директор по федеральному и региональному консалтингу Марина Удачина. Итак, я очень бестактно прервала Булата, который начал отвечать на вопрос Максима, в результате, в общем,
да, был близок
меня
к тому, чтобы закончить даже уже отвечать. Про Калужскую область был вопрос, да?
Ну, мы говорили о субъективном факторе, как
да,
губернаторы
это
могут привлекать
очень, много очень
денег.
Серьезный фактор. Губернатор, его команда, есть регионы с очень серьезными объективными конкурентными преимуществами, которым драматически не везет с губернаторами, и мы вот обливаемся как консультанты по региональному развитию, да, горючими слезами. Вот опять не повезло, опять не повезло. Да что же они там? Есть регионы с достаточно скромным объективным потенциалом, у которых формируется благодаря личности губернатора вменяемая команда, и темп сразу виден. И калужский пример – это один из таких примеров. Вот мы сейчас по результатам статистики 2007 года имеем для Калужской области индекс ББ, то есть средняя конкурентоспособность и средний уровень устойчивости развития. Однако я думаю, что если все там будет продолжаться так, как сейчас развивается, то мы в ближайшие годы будем наблюдать позитивную динамику, потому что то, что губернатор хорош, это замерить в рейтинге невозможно. Мы должны увидеть первые результаты в области того, как они совершенствуют институты развития, того, как пошли уже инвестиции, того, как регион умеет, значит, выколупывать федеральные средства для своих нужд в области там, инфраструктуры, социального развития и так далее.
Какие
и так далее.
Кабинеты в Москве губернатор открывает ногой там, или одной левой рукой? Да?
Очень серьезный фактор. Очень серьезный фактор.
Вот, да, в этой,
лоббистские в этой компетенции
связи,
команды.
Да, да, вот в этой связи, учитывая именно российскую специфику по сравнению с сингапурской, да, каковы главные институты, которые действительно по-настоящему существенны для конкурентной позиции регионов, вот именно как институты.
Институты. То есть в институт, регионах?
Институт, но под институтом мы имеем в виду правила игры, да, то есть это некоторые установления, то, что действует, ну вот институт, да, в классическом значении.
Но
это...
вы опять рассматриваете конкурентоспособность как инвестиционную привлекательность, да? Я правильно вас понимаю? Но я говорила, еще раз повторю, просто на самом деле это очень важно. От того, что мы понимаем под конкурентоспособностью, и это наша принципиальная позиция, что да, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, бизнес-среда, которая существует в регионе, это все необходимо, но лишь для одной составляющей. Вы можете считать ее базовой, я имею в виду способность и возможность привлечения инвестиционных ресурсов, но она не единственная. Угу. Существует еще много других, которыми тоже важно эффективно управлять, если они являются конкурентными преимуществами региона, либо, наоборот, как-то нивелировать, если это входит в зону конкурентных недостатков региона. Поэтому мы проповедуем некий такой комплексный подход к оценке, к пониманию вообще конкурентоспособности региона. И значительное внимание уделяем, например, территориальным факторам, вот под которыми мы понимаем пространство в широком смысле слова. То есть это не только те ресурсы, которые привязаны к данной территории и которыми объективно территория обладает, но и, например, такие факторы, как бренд и имидж территории. Вот эти вот факторы, которые сегодня нашими российскими регионами явно недоиспользуются. При этом маркетинг территорий является очень важным институтом и инструментом развития вообще в мире.
Угу. Ну, если вот говорить про инвестиционные факторы привлекательности, да, то я здесь про свою любимую тему. Это, конечно, то, что принято называть региональными институтами развития. Да? Это наличие или отсутствие прозрачных правил доступа к тем или иным благам регионального бюджета или там, деньги, аналоги денег от региона. Это наличие в регионе инвестиционных бюджетов, инвестиционных фондов и других алгоритмов поддержки инвестиций. Это уровень коррупции при принятии инвестиционных решений.
Особые экономические зоны.
Да, наличие каких-то, так сказать, особых экономических зон, технопарков и прочих государственных девелоперских проектов для развития на территории определенных экономических компетенций. Вот. Это все замеряется, это мы принимаем во внимание, это, ну, то есть на это смотрим. Также, ну, очевидно, что важны институты, связанные с взаимосвязью управления регионом и, значит, учетом мнения общественности, как элит, так и широкой общественности. И это фактор в самом деле серьезный, потому что мы видим, что когда те самые вменяемые губернаторы приходят в регионы, не имевшие опыта работы с вменяемыми губернаторами, очень многое зависит от того, насколько консолидируются элиты вокруг своего лидера. И консолидация – это не обязательно делание одного общего дела, но это умение слышать друг друга, принимать во внимание требования власти со стороны бизнеса, пожелания бизнеса со стороны власти, и эта деятельность тоже обычно институциализируется в некие советы при губернаторе по стратегическому развитию там, и так далее. Ну, то есть тема институтов на самом деле очень важная.
А вот как-то учитывается, или вот, не знаю, так можно сказать, какие регионы преуспевают и перспективы, у каких лучше из регионов, в которых жесткая система управления и более либеральная? Я имею в виду, например, ситуацию в Кемеровской области, где, насколько я понимаю, отношения губернатора и бизнеса построены по жестким правилам, и от бизнеса требуется там, выполнять четкий набор правил, и в том числе там жесткая социальная ответственность в директивном плане существует. И это еще в каких-то регионах есть. А есть регионы, где, наверное, отношения губернатора и бизнеса.
Только ты не знаешь таких примеров. А так они.
Ну, я не знаю ситуацию настолько глубоко, но я подозреваю, что она может быть иной в Ленинградской области, в Московской области, в.
Марин.
Да. Прежде чем Марина ответит, я хочу сделать официальное заявление, что Марина имеет в ответе на этот вопрос конфликт интересов, поскольку работала в администрации Кемеровской области.
Вопрос снимается.
Спасибо.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, вы когда этот рейтинг, я все хочу спросить, готовили, вы не вылезали из командировок или вы сидели и разводили теории в городе Москве?
Знаете, мы вообще не вылезаем из командировок.
Это правда. Мы проездом в Москве, на самом деле. Вот буквально из одного региона в другой. Вся наша жизнь в регионах, это правда. Ну, не то чтобы мы их объезжаем исключительно для того, чтобы составить этот рейтинг, просто те проекты, которые мы реализуем, они в соответствии с названием нашей организации в регионах, собственно.
Ну, окей, все-таки какие регионы лучше? Вот мне просто интересно.
Давай,
у меня простое.
У меня много таких простых вопросов.
Либеральные или жесткие?
Давай я спрошу про конкретные
регионы. И так можно. Честное слово. В целом, знаете, у меня есть общий вопрос про тоталитарный или демократический тип управления. Ага. Мне кажется, что тоталитарный тип управления регионом, он в целом эффективен для регионов сырьевого и индустриального типа, то есть 20 века развития. Да? Okay. Там, где у тебя тип развития агломерационный и терциальный, то есть в целом относится к модели развития, инновационные модели развития 21 века, ты имеешь дело с много более тонкими функциями, ты должен оперировать не ручным управлением тем или иными проектами, а управлением факторами среды, и это имеет большее отношение к в целом более демократическому типу управления.
Конечно. А вообще разница на самом деле такая большая в разных регионах?
Огромная, конечно.
Потому что
но
ведь...
Тува. У вас вся, весь потенциал связан с одной единственной угольной ямой. Она офигенных размеров. Угу. Вот. Но это угольная яма. Зачем тебе надо там иметь демократический тип управления? Тебе надо, чтобы эту яму быстро копали. Ну, нет, серьезно. И только это выведет этот регион из, так сказать, очень плохого первобытно-аграрного типа развития к, ну, в какой-то индустриальный век. Что есть позитив? Ну, то есть каждому типу развития свой тип управления.
Можно я все-таки задам вопрос? Я исполню свой долг.
Okay.
Потому что очень много наших слушателей и зрителей пишут нам про конкретные регионы. Давайте, если можно, в режиме блица уважим людей из разных частей страны. Вот Алекс спрашивает, а что по Калининграду, Ульяновской и Калужской областям? Калужскую сказали, да. Калининград и Ульяновск. Быстренько так скажите.
Что?
А что нужно сказать про Калининград и Ульяновск? Ну, это регионы России.
Хорошо.
Вы знаете,
в двух часах лета от Москвы.
Вы знаете, в целом есть организационное предложение такое. Мы сегодня открыли портал, который называется airpix.ru. И я так понимаю, что поскольку наши уважаемые пользователи в целом пишут эти вопросы через интернет, то те из них, кто может набить эти 5 прекрасных букв, могут справочную информацию получать там.
Ну хорошо, но все равно несколько примеров-то привести надо. Вы уже нашли или дальше пойдем?
Нет, ну давайте поговорим. Например, Ульяновская область, она имеет и индекс ЦБ. Это означает, что регион входит в группу регионов с низкой конкурентоспособностью. То есть, насколько я помню, Ульянов занимает 68-ю позицию и характеризуется преимущественно устойчивым типом развития. То есть, в принципе, сегодня регион...
Плохо ты помнишь. 57-е место занимает Ульяновская область.
Вот ужас-то какой.
Извините.
Между прочим, твои клиенты.
Продолжайте, Марина.
Да, я исправлюсь. Прям неловко так себя почувствовала. Но на самом деле перспективы у этого региона, безусловно, есть. И они связаны и с авиастроением, и автомобилестроением. К плюсам этого региона можно отнести то, что вот этот регион как раз работает над своим имиджем. И значительное внимание уделяет маркетингу региональному.
И все больше и больше.
Вообще регион относится к типу регионов потенциальных центров роста. И мы, в общем-то, надеемся, что динамика будет исключительно положительной.
А Александр из Самары спрашивает, кто будет лидером в Поволжье, Самара или Нижний?
Ну, знаете,
будет.
Будет сложно сказать, потому что...
Сегодня Самара.
Да, но надо сказать, что Самарская область и Нижегородская область там, в какой-то постсоветский период стартовали в целом с идентичных позиций. Ну, и это вот тот фактор, когда кому-то повезло, кому-то не повезло. И команда Титова, которая имела возможность достаточно долго управлять этим регионом и делала это достаточно последовательно и осмысленно. Вот. Ну, вот мы сейчас видим этот результат.
Угу.
Нижегородская область во главе с Валерием Павлиновичем, ну, дай бог.
Нижегородскую область скорее правильнее относить к московской агломерации.
Ну да, конечно. Московский мэр, все нормально.
И в этом смысле тоже.
А вот Че задает нам такой вопрос. Он говорит, товарищи, вы о чем? При грядущем коллапсе у нас 40, не знаю, откуда эта цифра, регионов ДДП, то есть депрессивно-дотационно пьющие. Изучали ли вы вот такой вот фактор социального рода?
Заболеваемость алкоголизмом учитывалась. Это правда.
А действительно 40 из 80 с лишним?
Ну, вы знаете, эту цифру я, к сожалению, не буду сейчас подтверждать или опровергать, но то, что фактор вот социального благополучия региона, он в том числе оценивается через такими хроническими заболеваниями, в общем-то, традиционными для России, и он важен для всех наших потенциальных целевых аудиторий, для жителей, которые хотят переехать в этот регион, и для инвесторов, которые хотят зайти на эту территорию, и для туристов, которые хотят отдохнуть в этом регионе. В общем-то, поэтому эти факторы тоже нами принимались во внимание и во всей совокупности параметров конкурентоспособности учитывались.
Так, ну, по-моему, про Иркутск мы сказали, да, про Калугу сказали. Пенза, спрашивает Вася, наша, примерно на каком месте?
На 44-м.
Ну, это, то есть, в середине где-то, да? Ага. Так, Татарстан, Башкирия.
Ну, вот, кстати, про Башкирию и Татарстан. Вот, я не знаю, будете или нет вы тут проводить аналогии со стилем управления, но эти регионы входят как раз в десятку лидеров. И оба региона относятся к группе А. Татарстан занимает 5-ю позицию по уровню конкурентоспособности, Башкортостан – 7-ю. В общем-то, я бы сказала, что это такие лидирующие позиции. При этом, что касается качества и стабильности развития, то здесь вот ситуация опять значительно меняется. Вот стабильности динамика развития Татарстана значительно лучше. А Башкортостан относится к группе С, что характеризуется преимущественно неустойчивым типом развития. То есть о чем это говорит? Это говорит, что в перспективе регион может либо значительно улучшить mm-hmm. свои позиции, но, возможно, и другое развитие событий.
То есть жесткий стиль управления, он не...
То есть мы можем сказать, он... жесткой такой корреляции нет.
Да-да, то есть это нейтральный фактор, да? То есть он может работать, может нет.
Но я согласна с Булатом, что на самом деле стиль управления, он зависит от большого количества факторов, определяется конкретной ситуацией и тем, с чем тебе приходится работать. Объектом управления во многом он определяется, безусловно.
Ирина задает вопрос, видимо, Булату. Почему у гостя студии такое пренебрежительное отношение к аграрному сектору? Развитые европейские страны производят сельхозпродукцию, обеспечивая свои потребности, а также на экспорт. Пусть объяснит.
Я советую вам съездить в ТУ и посмотреть на продвинутый агробизнес в этом регионе. Просто чтобы не было иллюзий, ТУА находится... Если сравнивать эту республику по конкурентоспособности со странами на уровне Бирмы, Центральной Африки, ну то есть это совсем тяжелый регион России.
Но он же тяжелый не потому, что он сельхоз, например, а потому, что там что-то неправильно происходит?
Ну, в нем не существует никакой инфраструктуры производственной, в нем не существует почти никакой инфраструктуры жилищно-коммунальной и социальной. В нем все плохо. Я серьезно говорю, этот регион, он будет или не будет развиваться в строгом соответствии с темпом освоения Элегесского угольного месторождения.
Но есть такие регионы, преимущественно сельскохозяйственные, предположим.
Но потом в Европе все сельское хозяйство субсидируется.
Которые при этом являются депрессивными.
Ну, вы знаете, ну, там, Краснодарский край – это регион с достаточно сильным агробизнесом. Вот, при этом его конкурентоспособность не исчерпывается, конечно, да, сельским хозяйством, но мы напомним, что Краснодарский край имеет рейтинг АА, и это абсолютный лидер этой истории. Вот.
Это единственный пример такой?
Ну, я в целом сказала бы, что регионы Черноземья и Центральной России, в которых во многих доминирует сельское хозяйство, они относятся к регионам потенциальным центрам роста и относятся к регионам-середнякам, я бы так сказала. Безусловно, у них есть потенциал, но, как правило, выигрывают те регионы, в которых диверсифицированная экономика и наряду с сельским хозяйством есть альтернативные.
Ну, вот с точки зрения устойчивости, да?
Да, ну, да,
наверное,
да.
Не с точки зрения...
Ну, вы знаете, с точки зрения еще мы все время находимся в необходимости анализировать сроки подготовки рейтинга. Я вот еще хотел бы обратить внимание на то, что мы анализируем статистику 2007 года, да, и это год, в который... еще не было такого жесткого продовольственного кризиса. И надо сказать, что в целом то, что происходит на рынке продовольствия в мире, вообще глобальная ситуация на эту тему, она, конечно, дает регионам с аграрной специализацией новый дополнительный шанс и импульс, и это нельзя не учитывать. Поэтому никакого пренебрежительного отношения к такой важной теме, как производство еды, быть не может.
А вот я еще вспомнил одну параллель с мировой картинкой. Есть в мире такие страны совсем бедные и несчастные. Они по количеству населения, в них живет почти миллиард человек. Это Центральная Африка, некоторые страны в Океании, там, Южной Америке. Считается, что они внизу в мирового списка конкурентоспособности, вообще внизу всех возможных списков. И, в общем, их ситуация давно изучается экономистами, социологами, другими учеными.
И в это время в самом...
Там, да, и там уже как бы найдены всякие... никто не может им толком помочь, но, по крайней мере, понятно, что существуют ловушки, из которых они никак не могут выйти. Ловушка бедности, ловушка конфликтов.
Если у нас сырьевая, такие примеры, хочется сказать.
То есть можно ли выделить такие вот ловушки для бедных регионов?
У нас остается 3 минуты, я прошу прощения.
Безусловно, у нас существуют регионы, которые характеризуются, с одной стороны, низкой конкурентоспособностью сегодня, то есть в них доминируют слабые конкурентные позиции, то есть минусов больше, чем плюсов. А с другой стороны, все это еще сопровождается какой-то нестабильностью и низким качеством развития. И это, мне кажется, сигнал для федерального центра, для корректировки федеральной территориальной политики, и либо к пересмотру стратегических альянсов, да, и межтерриториальной интеграции, решению.
Знаете, ловушек, конечно, много. Я в последнее время думаю о нескольких. Первое – это уже упоминавшаяся ловушка мегапроектов, когда ты являешься губернатором региона, в котором существует... 10 или 15 историй величиной от $1 миллиарда каждая, и они такие сложные в реализации, что ты все время тратишь на то, чтобы заниматься ими. И, ну, потому
а
что
все остальное
это...
в это время в загоне.
А все остальное, такие вещи, как там, бизнес-среда, малый бизнес, там, те самые институты развития и так далее, все, до всего этого у тебя объективно руки не доходят, поскольку твоя планка прикосновения, она начинается там, от того самого миллиарда. Это серьезный фактор, мы наблюдаем во многих регионах, которые акцентируются на мегапроектах. И еще одна серьезная ловушка, про которую я в последнее время тяжко думаю, эта ловушка называется Дальний Восток. Потому что у нас, ну, не секрет, что очень... ориентированные на Москву, с большим количеством ресурсов, концентрированных в Москве, значит, страна, много федеральных денег, да, как ключевой фактор развития регионов. И когда у тебя нет с Москвой там ни единого часа пересечения в рабочее время, да, mm-hmm. в связи с часовыми mm-hmm. вещами. Когда у тебя регион всё полностью в своем экономическом развитии замкнут вообще на другой макрорегион мировой, да, на Юго-Восточную Азию, и когда Москва в целом обладает очень европоцентричным мышлением, да, mm-hmm. когда мы думаем про Россию, мы в целом находимся в европоцентричном залоге, то в этом случае у нас Дальний Восток, конечно, находится вот в такого типа ловушки.
Очень интересно, на самом деле, то, что мы слышали сегодня от наших гостей. Спасибо вам большое. Булат Столяров и Марина Удачина из Института региональной политики были с нами в программе «Большой дозор». Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго. Программа